Добрый день, с вами канал «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин, и в эфире программа «Особое мнение». Сегодня вы слушаете особое мнение российского политика в изгнании, уголовного преступника, иноагента и человека, делающего очень много для облегчения, например, положения россиян, оказавшихся в эмиграции, особенно для положения россиян, оказавшихся в политической эмиграции. Речь, разумеется, идет о Дмитрии Гудкове. Дмитрий Геннадьевич, приветствую.
Да, приветствую, приветствую.
Ты никак не отреагировал на мои слова по поводу гражданина осужденного, хотя не далее, как две недели назад Хорошевский суд в Москве заочно назначил тебе 8 лет колонии общего режима, цитирую, за распространение заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ, плюс 4 года по рогам, то есть поражение в правах администрирования интернет-ресурсов.
У меня, кстати, как на это можно реагировать? Но у меня нет ни злорадства и желания сказать...
Нет, погоди. Меня про злорадство я ничего пока не спрашиваю. Меня интересуют технические вещи. Ты это будешь оспаривать, обжаловать? Да, нет, где, почему?
И, честно говоря, даже не в курсе. Мне кажется, адвокат подал апелляцию. Ага. Вот, но я не уверен, я, честно говоря, за этим не сильно слежу, потому что, ну, слишком много дел, и, ну, все-таки я нахожусь в безопасности, лучше помогать тем, кто находится как раз в пасти крокодила. Вот, надо уточнить, это хороший вопрос. А может быть, даже не стал подавать, потому что в этом нет никакого смысла тратить на это время, потому что, ну, по большому счету, для меня ничего вот из технически не меняется, да, я уже давно не езжу по тем странам, которые выдают, экстрадируют, депортируют. А те страны, которые я посещаю, они ни по каким запросам меня экстрадировать, естественно, не будут. Это в основном страны европейские.
Погоди. У меня полное ощущение, что я слушаю монолог Путина. Я давно уже не езжу по тем странам, которые, исполняя ордер Международного уголовного суда, могут меня арестовать и экстрадировать.
Он такое говорил?
Он такое не говорил, он так себя ведет.
Да, он даже в Монголии побывать успел.
Да, зная, что оттуда его не экстрадируют. И под юрисдикцию Международного уголовного суда. И об этом мы тоже сегодня поговорим.
Да, я думаю, про меня не очень интересно. А вот про Международный уголовный суд, мне кажется, это все-таки определенное событие произошло.
Ага, то есть для тебя ничего не изменилось, и ты не собираешься в прекрасной России будущего подавать российскому государству иски о возмещении материального и морального вреда в связи с уголовным преследованием.
Прекрасная Россия будущего, посмотрим. Надо дожить до этого прекрасного будущего.
Если ты не будешь копить документы сейчас, то у тебя не будет оснований подать иски потом.
Нет, но все документы у меня есть, просто нет смысла подавать апелляцию. Все документы, они уже находятся у моего адвоката. Поэтому здесь, в этом смысле, мы ничего не теряем, если мы не подаем апелляцию. Хотя, подчеркиваю, я, может быть, просто уже не отслеживаю, да, что вокруг меня происходит. Может быть, адвокаты подали какую-то апелляцию. Вот я прямо после эфира узнаю.
Все, машина работает в автоматическом режиме. Принято. Прежде чем мы дойдем до Путина в Монголии, это у нас такая вишенка на торте. Я, кстати, не знаю, ты читал ли последний твиттер Медведева, как он там назвал, точнее, его СММщик назвал, но Медведев же утвердил ордер Международного уголовного суда.
Нет.
Я цитирую, говенная бумажка, написал Дмитрий Анатольевич. Вот. Ну ладно, мы до этого дойдем, а пока есть реально глобальная тема. Mm-hmm. Вот смотри, после захвата армии Украины, части Курской области, произошло две вещи. Одна происходит, ну, в общем, это ни для кого не новость, это самый массированный обмен ракетными ударами и ударами дронов. Путин ночью бомбил Львов, есть погибшие, включая 9-летнего ребенка. Украина бомбит нефтеперерабатывающие заводы всюду в сфере, где может только достать. Удары не всегда точны, гибнут мирные люди, от ударов Украины тоже. Это события последних недель. А вот событие свеженькое.
Полтава.
Нет, есть новее, чем Полтава. Зеленский дает, по времени, может быть, ты и прав, но вот по информационной составляющей нет. Зеленский дает интервью каналу, NBC. И он говорит, что Украина, цитирую, будет бессрочно удерживать захваченную территорию Украины. По его словам, оккупированные районы являются неотъемлемой частью победного плана по завершению войны. При этом он подчеркнул, что Украина не собирается приносить туда свой образ жизни. Таким образом, появилась новая политическая дефиниция – это бессрочная война. Что ты можешь по этому поводу сказать?
Ну, к сожалению, события разворачиваются как раз таким образом, что конца и края этой войны не видно. Вот, и сейчас все замерли в ожидании того, кто в Америке победит. Все-таки это будет Трамп, да, или Камала Харрис. Угу. От этого будет выстраиваться стратегия Европы, отсюда будет, значит, от этого события зависит и будущее каких-либо мирных переговоров. Поэтому то, что сейчас делает и Путин, и Украина, это создание некой переговорной позиции, если вдруг будет шанс на мирный переговор. Поэтому когда Зеленский говорит, что он будет удерживать бессрочные территории, но это как бы заявка на переговорную позицию. Мы вам отдаем эти территории взамен на те территории, которые путинская армия оккупировала. Ну, это как бы такая заявка, которая, естественно, ну, скажем, может поменяться, да, потому что не факт, что Путин будет пока воспользоваться только мобилизации коммерческой, да, он может в любой момент включить принудительную мобилизацию, тем более, насколько я знаю, от разных людей, которые работают в военкоматах Московской области, Москвы, там идет серьезная подготовка к гипотетической мобилизации, если вдруг будет она объявлена, если вдруг поступит приказ. Поэтому
Дима, а из зала кричат «давай подробности». В чем это проявляется?
Подробности очень простые. Значит, ну, во-первых, уже такая история была в конце мая до какого-то июня, сейчас точно не помню, когда военкоматам была поставлена задача готовить списки, готовить всю информацию в случае, если такая команда им поступит. Потом они это перенесли на осень, и я точно знаю, что все военкоматы сейчас занимаются тем, что разбирают списки, кто где проживает, кто где прописан. На всякий случай, если вдруг будет такая команда, чтобы они могли мобилизовать, ну, достаточно большое количество людей. Да, там речь идет о цифре в 500 000, может быть, даже больше. То есть, насколько я понимаю, идут обсуждения отмены даже отсрочек для студентов там, старших курсов.
И это касается уже и Москвы, не только регионов.
Ну, это касается России. Понятно, что где-то они будут это делать в первую очередь, где-то в последнюю. Подчеркиваю, я не знаю, будет ли такая команда. Но военкоматам поставлена задача быть на всякий случай к этому готовым. Так. И для Путина ведь ситуация в Курской области, она серьезная в плане как бы внутриполитических вызовов. Потому что отношение россиян к международно признанным, да, территориям одно, а к тем, которые ты оккупировал, другое. Вот. И у Путина вообще в целом цугцванг такой политический, да, когда каждый ход следующий ведет к ухудшению позиции. И что ты должен сделать? Либо ковровая бомбардировка, ну, понятно, что это не будет поддержано никем. Срочников отправлять, много людей погибнет. Остается что? Либо перебрасываешь ты тогда войска с Покровского направления, значит, тогда твоя вся комбинация, так сказать, накрывается медным тазом, либо мобилизация, ты должен откуда-то взять еще несколько сот тысяч человек и направить для освобождения Курской области. То есть все ходы плохие. Вот. И, судя по всему, пока Путин не хочет, очень боится этой мобилизации принудительной. Потому что это может вызвать, ну, серьезное возмущение уже внутри России. Потому что мобилизация – это закрытие границ. Мобилизация – это, понятно, вот уже совершенно другое отношение к ответственности власти. Потому что когда ты за бабки пошел воевать и погиб, ну, это ты же сам выбрал для себя такую судьбу. Ты виноват, ты несешь ответственность. А если тебя вытащили из мирной жизни и отправили на войну, то государство несет за тебя ответственность. Вот. Я уже не говорю о том, что там меняется огромное количество всяких правовых законов, директив, бизнес должен работать на войну, там комендантские часы, меняется значит, график работы там общественного транспорта и много-много всего. Вот, судя по всему, Путин все делает для того, чтобы не прибегать к вот к этому последнему, ну, не последнему, у нас последний считается, это нажатие красной кнопки, предпоследнему такому, ну, радикальному решению.
Прости, я просто обязан напомнить, это моя ошибка, моя кульпа. Я забыл сказать, что то, что вы сейчас слышите, Дмитрия Гудкова, в этом заслуга ваша, в первую очередь. Потому что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей поддержке. Вашей поддержке нематериальной. То есть, благодаря вашим лайкам, благодаря вашим комментариям мы имеем почти 300 тысяч подписчиков. Кстати, то, что нет 300 тысяч подписчиков, я вчера вечером смотрел, там совсем чуть-чуть, ребят. Последний бой, он трудный самый. Но давайте поднажмите, в конце концов. Это величайшая несправедливость судьбы, с которой трудно согласиться. Так 300 тысяч подписчиков необходимо. И благодаря вашей поддержки, конечно, материальной. Все способы, как помочь нашему каналу, содержатся в описании. Особенно я обращаюсь к тем, кто живет за границей. Потому что если вы хотите, чтобы в России сохранялась свободная информационная среда, вы можете помочь самым банальным образом. Той минимальной суммой, которую вы считаете, например, возможным, необходимым, тратить на покупку газеты, журнала, на подписку, например, и так далее, и так далее, и так далее. QR-коды перед вами, описание файла, описание канала вы легко можете найти. Мы вам будем очень и очень благодарны. Не злитесь на то, что я про такие вещи буду напоминать несколько раз. Дим, смотри, в том, что ты сказал, есть несколько частей. Первая часть, вторая часть, да, она самая яркая. Мобилизация как последний шаг перед красной кнопкой. Ну, так жестко, по-моему, еще никто не формулировал. Но перед этим ты сказал, что все ждут через 9 месяцев, какой ребеночек родится в Америке. Харрис или Трамп?
Да, только не через 9, а намного раньше.
Ой, сейчас, погоди, а сколько уже?
В ноябре.
Ух ты, елки-палки, это я отстал от жизни. Марья Ивановна беременна на гораздо более долгом сроке, чем это мне соседу со стороны представлялось. Да, и это разумно обращать внимание на Америку. А вот теперь представь себе, в Америке побеждает Трамп, и вдобавочек почти через 2 года выборы в Германии, где приходят, допустим, к власти Союз, становится правящей коалицией АФД, сегодня вторая по популярности партия не только в Восточной Германии, но во всей Германии, в Союзе с Сарой Вагенкнехт. Вот и... Условия Сары Вагенкнехт, никаких там вообще союзов, никаких американских ракет на территории Германии сверхимеющихся, сокращение помощи Украине. Вообще она один из двух авторов знаменитого Freedom Manifest, который появился в первые дни войны, манифеста мира. То есть прекращаем войну прямо сейчас, потому что каждый день это жертва. И тут она абсолютно права, нечего возразить. И это Freedom Manifest, который подписывали очень многие люди далеко не ультраправых взглядов. И это значит, что Украина резко, помощь Украине резко сокращается и военная техникой, и финансовая. К чему это приводит?
Мне кажется, это очень простой вывод из сложной ситуации.
Так.
Потому что, ну, во-первых, если мы говорим про Германию, я бы здесь не загадывал так далеко. И судя по рейтингам, все-таки ХДС-ХСС первый во всей Германии.
Да, это правда. Я искал, что на втором месте АФД альтернатива.
Да, поэтому я предполагаю, что все-таки ХДС и ХСС сформируют коалицию, да, правящую.
С кем?
Ну, с левыми, видимо, там.
О, Дима, по выборам Тюрингии, по выборам в Саксонии, линки левые даже не просматриваются на горизонте.
Я прекрасно понимаю, но все-таки это такие... Ну, не хочу просто сейчас вдаваться в детали немецких выборов. Да? Это не характерно для всей Германии. Не характерен для всей Германии.
Согласен. Значит, Тюрингия 3% населения Германии.
Да, возвращаемся к Соединенным Штатам Америки. Значит, на мой взгляд... Победа Трампа – это такая большая непредсказуемость для всех. Причем в том числе и для Путина. И судя по тому, что Путин согласился на обмен политзаключенным, он как будто бы подыгрывает демократу. И я думаю, что реально Путин интуитивно чувствует, что с Трампом у него будет гораздо больше проблем, как, собственно, это было
После победы. В предыдущем правлении Трампа,
да. Потому что все ключевые санкции были при Трампе. И вообще демократы в риторике жестче, а республиканцы, они как бы в действиях более решительны. Соответственно, Трамп и Путин – это такие две, по-моему, Бауна хорошо это сказал, две политические неуступчивости, как-то так он сказал. Вот. И в данном случае, когда два таких политика пытаются выяснять отношения, всегда побеждает тот, у кого больше ресурсов. Трамп также не уступит Путин. Вот. И, судя по всему, формула Трампа будет очень простой. Путин и Зеленский должны сесть за стол переговоров. Если этого не делает Путин, то мы завалим Украину оружием. Если этого не делает Зеленский, то мы прекращаем всякое финансирование. Я думаю, что как раз Зеленский вряд ли имеет имидж человека неуступчивого. Да? Он будет вынужден, да, на какие-то компромиссы пойти. А вот Путин вряд ли. И я думаю, что Путин как раз будет ставки повышать. Ну и Трамп будет ставки повышать. Это первый, да, такой аргумент. Второй аргумент, наверное, более серьезный, потому что связан с деньгами. Как мы понимаем, значительная часть тех денег, которые американцы выделяют на поддержку Украины, оседает, так сказать, в военно-промышленном комплексе Соединенных Штатов Америки. То есть из 60 миллиардов 37 миллиардов остается в Америке и идет на эти все оборонные предприятия. Значит, эти все предприятия находятся в тех штатах, где наиболее популярны республиканцы. Поэтому республиканская партия в целом не заинтересована в том, чтобы, так сказать, лишать себя денег. Поэтому, скорее всего, и даже при Трампе, несмотря на все его заявления о том, что он там с Путиным договорится, еще с кем-то, финансирование сохранится, как минимум в таких объемах, а может быть даже и больше в случае как бы, ну, неуступчивости Путина. Потому что Трамп будет играть достаточно жестко. Вот. Если придет Камала Харрис, ну как минимум все это останется так. Поэтому в этом и большой вопрос. Во-первых, никакие санкции. Это вот сейчас мы делаем доклад вместе с Наземцевым, Некрасов, там, Сергей Александровичем, Андрей Мовчан. Делаем анализ российской экономики, ее устойчивости в условиях санкций. Ну, на горизонте.
Исследуете феномен военной экономики?
Да, на горизонте до следующего года. Пока я не хочу как бы заранее говорить, но по всем цифрам и прогнозам, ну, понятно, если нефть не рухнет до $10 за баррель, ну, в общем-то, таких сигналов даже и не видится, что она может... Ну,
сейчас она 75, это самая низкая цена, по-моему, с начала января.
Этого достаточно. Не менее 75. Будет, да. 60 и 50, этого будет достаточно. То есть на горизонте до конца следующего года с российской экономикой ничего страшного произойти просто не может. И она способна будет финансировать эту войну. Как мы знаем, Путин тратит $120 миллиардов каждый год на войну. При этом 120 миллиардов долларов – это эквивалент, ну, наверное, 250. Ну, как минимум 200 миллиардов долларов западных. Почему? Потому что себестоимость производства там разных видов патронов оружия, я сейчас тоже не хочу в детали выходить, об этом Михаил Ходорковский в одном из эфиров рассказывал, себестоимость ниже. На что-то там в разы, на что-то там полтора раза, на что-то там в пять раз. Вот. То есть, если Путин тратит 120 миллиардов, то, с другой стороны, для баланса должно быть 200, как минимум.
Слушай, тогда уточняющий вопрос. Вот смотри, Зеленский только что заявил, что прошли успешные испытания украинской баллистической ракеты. Почти тут же появляется новость о том, что Иран в ближайшее время передаст России, ну, имеется в виду, продаст, конечно, России, около 400 баллистических ракет. Скажи, пожалуйста, у меня чисто технический вопрос. А какая ракета кому обходится дороже или дешевле? Что будет дешевле, для Украины произвести собственную баллистическую ракету или для Путина купить иранскую?
Дмитрий, я не военный эксперт, да, я знаю, что на Западе многие патроны, многие ракеты дороже стоит произвести, чем в России.
Ну, это естественно.
Там в Иране я этот просто вопрос не изучал, поэтому не хочу здесь вводить в заблуждение наших зрителей, да, и слушателей. Но совершенно очевидно, что здесь я просто не вижу на горизонте там полутора лет перспективу для одной из сторон выиграть эту войну. Ну, выиграть, как бы нанести поражение другой стороне.
Но извини, из твоих слов тогда следует одно. В России будут уничтожаться, или, по крайней мере, повреждаться нефтеперерабатывающие заводы. Я не берусь судить, какой ущерб экономике это нанесет.
Небольшой, сразу могу сказать. Практически это даже никак не будет влиять на способность России вести войну, потому что ну, там можно посмотреть просто, что идет на военные нужды, а что идет на гражданские. То есть там разница, ну, у нас это все будет в докладе, чуть ли не 10 раз в пользу гражданских целей. Поэтому...
То есть нефтянка на войну – это 10% от нефтянки, которая на мир, условно говоря, так в России?
Ну, порядок примерно такой. Вот я хочу сказать, что где-то через месяц у нас будет доклад со всеми этими цифрами. Как раз этим занимается сейчас Владислав Иноземцев, Дмитрий Некрасов, они эту всю статистику собирают. Но то есть, если, грубо говоря, когда во время Второй мировой войны бомбили нефтеперерабатывающие все эти заводы в Германии, то там, скажем, на войну уходило, ну, чуть ли там не 70%. И поэтому в этом был определенный смысл. Или там чуть ли не 80% даже. Вот. Здесь это совершенно другие балансы. И, то есть это, конечно, наносит ущерб самим предприятиям, но это никак не может остановить поставки этого всего в интересах российского ВПК.
Понятно. Но тогда
это мы почему делаем? Почему мы это делаем? Потому что очень часто, когда ты ставишь неправильные диагнозы, да, то все эти санкционные решения абсолютно неэффективны.
То лечение не дает результата.
Лечение не дает результата.
Удары ракетами не дают результата. Понятно. Из твоих слов неопровержимо, то есть единственный возможный вывод, что главной страдающей страной будет не экономика России, а жители Украины. Я имею в виду там не ранения и даже не разрушенные дома. Огромная часть всех украинцев, которые находятся в Германии, подозреваю, по всей Европе. Я имею в виду беженцев. Мотивация знаешь какая? Ребенок не может нормально в Украине учиться. Дистанционка в школе. Отменяют занятия. А мальчику, девочке им там 8-9-10 лет. И мама с детьми уезжает. И вот сейчас ситуация, когда украинцы уезжают, вот последние, которые сейчас, вот последняя волна украинской миграции в Германию, очень часто я вижу украинцев, возвращающихся обратно. Почему их селят в лагерях? Или селят в Берлине, в Тегеле? Это гигантский совершенно лагерь с очень плохими жилищными условиями. Ну, то есть обстрелов нет, но все остальное плохо. Практически невозможно учить немецкий. Ну и так далее, и так далее, и так далее. История, как они там шашлыки на берегу ручья жарят по ночам, это отдельная история. Скажи, пожалуйста, если бы к тебе обратились явочным порядком украинцы, которые не знают, что им делать, уезжать сейчас в одну из стран Европы, как беженцам, или оставаться? Что бы ты им явочным, частным порядком сказал?
Я уже зарекся давать какие-либо советы украинцам в этих условиях. Просто я не чувствую морального права давать им какие-то советы. Да? Я как бы всячески сопереживаю, безусловно. Вот. Но в продолжение как бы сказанного хочу сказать, что вообще самая главная проблема, помимо той трагедии, да, которая разворачивается сейчас на территории Украины, это то, что люди вообще никогда не вернутся в Украину.
Да.
То есть, чем дольше идет война, тем меньше людей вернется. Почему? Ну, потому что это вот наш опрос, наше исследование по даже российским мигрантам показал, что те люди, которые после войны уехали, то есть прошло 2,5 года, 2 года, да, с момента, как мы делали исследование, еще готовы вернуться, еще верят во что-то, еще там как бы у них этот иммиграционный шок не прошел.
45, я напомню тебе цифру из твоего же исследования. 45% сказали, что они собираются вернуться, когда в России изменится ситуация.
Ну, там... Получается, общее больше 50, а мы готовы при таких-то еще условиях вернуться.
Ага.
Все те, кто уехал там до 2014 года, до аннексии Крыма, да, ну не все, да, там уже просто в 2 раза сразу падение по количеству желающих вернуться. Почему? Потому что когда ты уехал, да, ну ты же уехал с семьей, ты отправил ребенка в школу, ты как-то за 2 года решил вопрос с документами, нашел какую-то работу, дальше у тебя какая-то жизнь образовалась вокруг. 2-3 года еще ты можешь вернуться, но когда это уже 5-6, ну ты уже просто, ты уже пустил корни, и ты уже, ну, не готовы больше снова как бы начинать жизнь заново. Даже
а у твоих детей своя жизнь, и они тебе корректируют твой иностранный язык, и у них все в порядке с ровесниками.
Да, 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 уже дети не захотят, и уже, ну, то есть масса проблем. Конечно, кто-то вернется. Вот, а надо понимать, что, ну, как бы это лучший человеческий капитал, потому что, ну, скажем, уехали люди более мобильные, более, так сказать, адаптивные, там, с достаточно там с высоким уровнем каких-то там skills, профессиональных знаний. Но особенно я сейчас даже про россиян говорю, потому что уехали люди, которые каким-то чудом могли пройти все эти ограничения. То есть те, кто не смог пройти, даже вернулся, потому что где-то, ну вот по нашим данным, из там миллиона, миллиона двухсот, 300-350 тысяч вернулись.
Дим, прости, к украинцам это тоже относится. Из миллиона украинских беженцев в Германии 300 тысяч мужчин, то есть которые каким-то невероятным образом смогли обойти все запреты, а эти запреты были. Мужчины не могут в возрасте там, до 60 лет, от 18 до 60, боюсь сейчас собрать, они не могут из Украины выезжать, они военно обязаны, но они уехали.
Понятно, конечно. И естественно, что многие из них не поедут сейчас в Украину, если они не готовы воевать. Это значит, что еще какое-то время они будут находиться в эмиграции, а там дальше они уже, ну, все-таки граждане стран постсоветского пространства, они хорошо ассимилируются в Европе, намного лучше, чем там люди, там, граждане стран Ближнего Востока и так далее. Это статистика. Это я сейчас не пытаюсь здесь уходить в какие-то там национальные вопросы. Это статистика и так далее. Значит, а дальше мы получаем две страны. И здесь в Украине будет серьезная проблема, потому что дальше армия будет очень сильно влиять на все после войны, на вопросы политики. Вот. И, соответственно, понятно, какие люди пойдут в политику. Какие люди будут влиять, значит, соответственно, какие будут нарративы популярны. Вот. И с этим тоже будет масса проблем.
У меня полное ощущение, что ты прямо сейчас готов подписаться под Freedom Manifest, под манифестом мира Алисы Шварцер и Сары Вагенкнехт.
Я хочу сказать, что сейчас огромные риски, да, для Украины в первую очередь, если война будет затяжной. И здесь отсутствие решительных действий со стороны Запада, да, создают массу проблем. Вот сколько там, 5 месяцев ожидали помощи от Соединенных Штатов Америки. Вот. А потом все время неготовность, ну, скажем так, вообще признать, что в целом идет война на территории Европы, да, а не какой-то там конфликт славян. Вот, и эмоциональное решение по санкциям, которые, ну, есть полезные, да, санкции, например, заморозка там активов ЦБ, там больше 300 миллиардов долларов. Но при этом хочу, Дмитрий, сказать, это опять-таки из нашего доклада следует, что Путин-то в ответ конфисковал активов западных компаний примерно на такую же сумму. Это вообще нигде не... То есть 300 миллиардов активов ЦБ заморожено на Западе, чуть больше, и примерно 300 миллиардов активов иностранного капитала конфисковано. Ну, конфисковано – это такое немножко громкое слово, например.
Квази-конфисковано.
Да, нет, есть когда чисто конфисковано, а есть когда просто им предложили выйти с дисконтом, там, не знаю, там, 70%. То есть когда за 30% покупали активы, которые стоили намного дороже. Или в некоторых случаях за 10%. Вот, таким образом, ну, Путин получил все те же 300 миллиардов.
Дмитрий, сейчас небольшая пауза. Напомню еще раз, что с вами канал «Ищем выход». Сегодня особое мнение политика, эмигранта, иноагента по версии Минюста и уголовника с 8-летним сроком по версии Хорошевского суда города Москвы Дмитрия Гудкова. Короткая пауза. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Не забудьте во время паузы поставить лайки, подписаться на наш канал, оставить комментарий и, конечно, помочь по мере возможности материально. Через несколько буквально секунд вернемся.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Продолжаем наш разговор. Сегодня свою особую точку зрения высказывает на канале «Ищем выход» Дмитрий Гудков. Чтобы нет, военную тему хотел сказать завершить. Я рад бы завершить, да не получится. Но она получила один любопытный извод в Украине. Тут Лев Шлосберг опубликовал текст, который тоже такой манифест мира своего рода, что нужно прекращать эту войну. При этом в тексте непонятно, к кому он обращается. Но текст такой яркий. По яркости это почти Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот что пишет Шлосберг. Украина набухает кровью и смертью. Россия набухает кровью и смертью. Европа набухает кровью и смертью. Чем больше крови и смерти, тем ближе неизвестный нам сегодня непредсказуемый казус Белли, то есть повод к войне, который сорвет все тормоза на пути к мировой войне. Конец цитаты. Я не знаю, понял ли ты, что имел в виду Шлосберг под Европой, набухающей кровью и смертью. Кипр набухает кровью и смертью?
Я думаю, я понимаю, что имелось в виду, поэтому я...
Скажи, я не понял.
Ну, первое, да, во-первых, Шлосбергом мы давно знакомы, дружим, и я его уважаю и считаю его честным, искренним политиком наших взглядов. Это первая часть. Значит, второе. Я прекрасно понимаю, как этот текст Льва Шлосберга обижает и украинцев, как он обижает многих людей, которые уехали, которые воспринимают его, живя в другой повестке.
Они этом... воспринимают Шлосберга как предателя и
согласны. Да, об этом написал, просто не буду повторять, Виктор Шендерович.
Да.
То есть он, как Шендерович, прав, на мой взгляд. Но я здесь... к этому отношусь немножечко как больше как политик, а не как человек.
Объясни.
Я, например, считаю, что Шлосберг обращается не к нам, он обращается не к украинцам, не к европейцам, даже не к Путину. Я думаю, что Шлосберг обращается к гражданам России, которые именно в таком виде готовы воспринимать антивоенную повестку. Потому что если бы Шлосберг, во-первых, выступал так, как мы здесь, ну, как минимум, это уголовка, как максимум, его бы там давно предателем обвинили, и та нейтральная, настроенная, да, или там, как undecisive часть российского общества, она бы просто не услышала подобные вещи. Поэтому я, когда там было сказано «партия войны», вот там у него было другое, там, менее красивое, это про партию войны, потому что, во-первых, я не понимаю, кто там радовался гибели россиян в Курской области, я не радовался, да, многие мои коллеги там по антивоенному комитету не радовались, вообще здесь радоваться нечем, вот, тогда это было некорректно, да, второй все-таки пост более корректный им был написан. Вот, и я это воспринимаю, да, не в свой адрес, я это воспринимаю в адрес тех людей, которые находятся в России, не те наши сторонники, которым все понятно про войну, а те, кто, в общем-то, получает еще информацию из телевизора, да, там, не знаю, из ну, каких-то официальных источников информации. И вот в таком стиле, не как вот первая его была статья, а как была написана вторая статья, возможно, Шлосберг сможет до этих людей достучаться. Поэтому я, как человек, который понимаю и тех, кто уехал, и я понимаю тех, кто остался, потому что у меня много там и родственники, и мои друзья, и там многие люди, которые со мной работали, которые что-то хоть делают, например, там Надеждину помогали, да, подписи собирать. Я понимаю, что им крайне сложно. Они не могут называть вещи своими именами, и я от них этого не требую. Это геройство не нужно, как раз надо себя сохранить максимально. Вот. Но я и при этом понимаю здесь претензии к тексту Шлосберга. Я не знаю, как реагировать. И те, и другие в будущем и в перспективе это люди, которые должны быть на одной стороне баррикад. Поэтому набрасывать на вентилятор этого спора и конфликта я бы не хотел.
Так, давай тогда я попробую разрешить этот конфликт. Для этого подключу к разговору, хотя и против его воли, но он публично высказывался, Виктора Вахштайна, независимого исследователя, это бывший декан факультета социальных наук Шанинки, знаменитый, разгробленный. Да. Вот что он пишет. Люди, которые были оппозиционными, которые после 24 февраля уехали, но вернулись, и вынуждены как-то теперь смиряться с тем, что происходит, поскольку они вернулись. И вот дальше очень важная вещь. Им нужен другой нарратив. Практически то, что и ты говоришь. Они начинают использовать разного рода конструкции. Типа, я не с этой властью, но я со своим народом. Или, да, здесь тяжело, я не могу говорить то, что я думаю. Но с другой стороны, военное время. Не проигрывать же теперь войну. У меня к тебе практически личный вопрос. Угу. Скажи, пожалуйста, а как вообще выжить человеку, который хочет сохранить свое человеческое достоинство, свои принципы, но который остается в России и понимает, что уехать он уже не может? Я знаю только один вариант. Полное публичное молчание и ведение тайных дневников. Я знаю этот вариант по той простой причине, что он был не очень популярным, но все-таки существовавшим в нацистской Германии.
Я солидарен с манифестом или не манифест. По-моему, это как манифест было написано Борисом Акуниным. Значит, кто является нашими союзниками? Да, и кто является теми людьми, которых вообще ни в чем нельзя обвинить? Это те люди, которые, как минимум, не поддерживают эту войну финансово, публично, как угодно. Все остальные наши союзники. Даже если люди просто молчат, да, потому что не хотят рисковать. Это наши союзники. Если эти люди ведут дневники, окей. Если они ходят на митинги, рискуя собой и сидят в тюрьме, это тем более, да, это герои, которых мы просто не должны забывать. Кто-то там использует изопов язык, я не знаю, но... Все люди, которые не поддерживают войну, это наши союзники. И я считаю, что мы должны быть просто гибче, что ли, мягче, и мы должны понимать, в какой они отравленной атмосфере, с какими рисками живут в России. И Лев Шлосберг, я прекрасно понимаю, он политик, вот, и задача политика, которая сегодня находится в России, переубеждать тех, кого точно не сможем переубедить мы отсюда. Вот. А наша задача здесь – говорить то, что они не могут говорить там, смело, открыто, выстраивать контакты, взаимодействие, завоевывать доверие у западных политиков и при этом с пониманием относиться к тому, что происходит в России.
Если бы ты сейчас был в России, ты бы подписался под вторым текстом Шлосберга?
Я бы, скорее, вообще бы ничего бы не написал.
Угу. Тогда позвольте напомнить еще...
Я бы не смог остаться, потому что у меня либо тюрьма, для меня важно говорить то, что я думаю. В России это невозможно.
Навальный совершил... Тюрьма. Яшин возвращался, зная, что в тюрьму. Навальный возвращался, зная, что в тюрьму. Mm-hmm. Они ошибку совершили, с твоей точки зрения, что вернулись?
Я считаю, что здесь не бывает правильных и неправильных решений. Uh-huh. Потому что, насколько я знаю Алексея, для него быть в России важнее там жизни и всего остального. То есть это не, с его точки зрения...
То есть это любовь?
Это не было никакой ошибкой. Просто для него такое поведение было, такие решения приемлемые с точки зрения, не знаю, психики, да, цели.
Я говорю, то есть это любовь?
Ну, допустим.
Угу.
Он мог бы не поехать и, наверное, жить здесь, но, может быть, здесь ему было бы просто, он бы не смог бы жить в эмиграции. Да? Разные люди. Одни готовы жить в эмиграции, другие не готовы жить в эмиграции. Даже сейчас мы видим, кстати, очень интересное наблюдение, разные поколения по-разному себя ощущают в эмиграции.
Так, интересно, скажи.
Мне кажется, это мои. Ага. То есть, наверное, эту тему статистика, это моя гипотеза. Что те люди, которые относятся к поколению там, моих родителей, да, Геннадий Гудков, там, проще всего переживают эмиграцию. Мое поколение, условно, поколение 80-х, сложнее, но мы легко, в принципе, адаптируемся, потому что мы, наверное, жили в период, когда там страна Советский Союз разрушился, мы оказались в другой стране, другие условия, как бы какие-то там появилась возможность ездить. Ну, то есть мы более адаптивны к каким-то переменам. А вот поколение, которое, поколение уже моей дочери, да, это там условно конец 90-х, начало нулевых, как будто бы, мне так кажется, гораздо сложнее и тяжелее проходит этот этап эмиграции.
Слушай, у меня такие же наблюдения. Я просто смотрел по съезду иноагентов, и я был в... То есть я смотрел на Марата Гельмана, значит, который, ну, нормально в Черногории организовал там мастерскую художников, потом, хоп, открыл галерею в Берлине и занимается искусственным интеллектом. И, ну да, жалко квартиру на Остоженке, жалко галерею на винзаводе. Но вот есть галерея на Кудам в Берлине. А я смотрел на молоденьких активистов провинциальных, и я понимал, что у них ад творится, они на грани самоубийства. А чем ты можешь эту разницу объяснить? Ведь, казалось бы, все должно быть с точностью да наоборот.
Не знаю. Здесь, наверное, вопрос лучше к психологам. Психологам адресовать. Скорее всего, наверное, в советские времена было огромное желание у многих поколений вырваться.
Уехать. Ага.
Да. Мы жили и там, и здесь, знаем и то, и другое, более адаптивно к переменам. Мы пережили, все это стресс был. Начало 90-х – это стресс для многих семей. Да, хотя у меня к 90-м очень хорошее отношение, в отличие. То есть там было много плохого, но я не, как бы сказать, не тот человек, который там хает 90-е. В 90-х появились независимые СМИ. Я был студентом журфака. Наша команда баскетбольная стала ездить на международные соревнования. Все самые лучшие журналисты в 90-е появились. До сих пор мы всех знаем. Вот. Огромное количество меценатов, предпринимателей. Там частный бизнес создан, который даже сейчас выдерживает любые санкции, он тогда появился. Вот. Но тем не менее, да, переход он был очень травматичным. Конечно, в большей степени для старшего поколения, но старшие многие хотели выбраться. Вот. А для младших тут то же самое, потому что старый мир разрушился, новый только начал строиться. И вот эта адаптивность, наверное, моему поколению помогает. А вот все, кто жил в условиях свободы, вот, кто свободно путешествовал, вот, и вдруг почувствовал, что такое жизнь в Москве в 21 веке, там, особенно последние там, 10 лет, когда Москва по сервисам, по качеству там, банковского обслуживания, медицинского даже обслуживания, опередила многие европейские страны, ну что здесь говорить, я имею в виду по качеству сервисов. Вот. И вдруг они уезжают, если в России у них были какие-то перспективы, то у них нету какого-то накопленного капитала, и начинать все гораздо сложнее, при этом
да,
они...
Да, понимаю.
У них было романтизированное такое представление о западной демократии, а здесь, ну ты же видишь, ну, у всей...
Дима, да я все прекрасно знаю, что человек, который уезжает в Германию, не сможет работать дворником, потому что, во-первых, дворников нет в Германии, ну вообще, во-вторых, на мастера механической уборки с этим, с пылесосом уличным, нужно 3 года учиться, и будешь ты после этого 2000 евро жалкие и ничтожные для Германии получать, а магазины у тебя будут на юге Германии 8 вечера закрываться. И в воскресенье все будет на 3 оборота.
Врачу, это проблема, да, там открыть банковский счет, это проблема.
А доставка непонятно, когда тебе чего доставят.
Да, а в России ты был успешным там студентом, подающим надежды, ты там участвовал в компании.
Это понятно. Дима, секунду, я Акунина подключаю к нашему разговору. Опять же, против его воли, но он сам виноват. Значит, цитирую его, Акунин. Если вам в эмиграции плохо, все равно не возвращайтесь. Вот Times, статья с цифрами по военной, вернее, антивоенной российской эмиграции. 650 тысяч человек уехали и не вернулись. Больше всего в 3 страны – Армения, Грузия, Казахстан. США – 48 тысяч, Германия – 36 тысяч, Сербия – 30 тысяч, Турция – 28, Англия – 11,5, Аргентина – 11. 80% с высшим образованием, 85% моложе 45 лет. Но самая впечатляющая цифра такая – 450 тысяч уехали и вернулись. Подписываешься ли ты под призывом Акунина, если даже вам в эмиграции плохо, все равно не возвращайтесь?
Нет, но я вообще не буду давать никаких советов, потому что одному человеку подойдет совет, другому нет. Это как вот когда-то я, наша семья, у меня папа переезжал из Коломны, в Москву. Вот. И, конечно же, тогда все бы давали советы, конечно, переезжайте в Москву, в Москве больше возможностей, Москва там лучше, в Москве там больше ты денег заработаешь и так далее. Да? Но многие люди просто настолько любили Коломну, что они говорят, нет, мы лучше в худших условиях, но будем в Коломне. И потом, когда там, мы еще построили дачу в Коломне, я понял, что я там стал даже больше времени проводить, потому что чистый воздух, ну, и хочется быть там поближе к своей малой родине. Вот здесь то же самое. Конечно же, безусловно, ближайшие там 20 даже лет Россия будет сильно деградировать, даже если там к 30-му году Путин сменится. Потому что санкции быстро не отменить. Санкции – это долгосрочно. Это будет технологическое отставание. Это значит, Россия из второй лиги, да, есть первая лига – это страны, которые технологии производят, вторая лига – это те страны, которые имеют к этим технологиям доступ, все остальные не имеют. Вот Россия свалится в ту третью или там четвертую лигу. А это значит, если не будет технологий, то все те люди, которые хотели бы работать и использовать новые технологии, будут уезжать. Это значит, будет деградация системы образования. Ну и много всего. Тем не менее, да, если даже сейчас там на ближайшие десятилетия смотреть, то, конечно, по уровню сервисов Москва, там, Питер и крупные города еще будут, ну, на даже выше уровне, чем многие европейские страны.
Прости, может, ты все это к чему?
Для кого-то, может быть, это имеет значение.
Ага. А
призывать всех уезжать я не могу как политик, потому что если у нас появится возможность вернуться и страну восстанавливать и менять, то от качества человеческого капитала, от качества тех людей, которые будут находиться в России, будет зависеть вообще и скорость движения к переменам, и качество перемен этих и так далее. Конечно же, если все там лучшие там уедут, то кто же будет тогда останется?
Если бы парни всей земли. Вот такая-то примерно логическая.
Если вам угрожает опасность, если вы политический активист, журналист, политик и так далее, то лучше да. Не рискуйте, потому что гайки закручиваются.
Не призывай политиков, а то Госдума переберется в Германию или в Австралию. И так огромное количество проблем, а тут еще и они.
Политиков нет никаких. Политики – это те, которые раньше боролись за власть, сейчас нельзя бороться за власть, но, по крайней мере, пытаются бороться за изменения и перемены. Вот сейчас для таких людей риски очень высокие, поэтому я бы рекомендовал не испытывать судьбу, потому что тюрьма – это потеря здоровья, а может быть и жизни, как уже это произошло для Алексея Навального. Вот. Я никому не желаю тюрьмы. Я никогда не буду критиковать никого из политиков, кто предпочтет свободу заключений.
Хорошо. Значит, я же просто напомню, что вы можете сделать свой собственный шаг и достаточно безопасный в сторону и своей личной, и нашей общей свободы, по крайней мере, свободы информационного пространства. Для этого достаточно подписаться на канал «Ищем выход», поставить лайк, написать комментарий и помочь деньгами. И в том случае, если вы в России, в том случае, если вы не в России, все способы либо зашифровано в QR-кодах, либо прописано в описании нашего канала. Дальше вы знаете, что делать. Дмитрий, а я должен резко сменить тему.
Кстати, можно? У меня хороший комментарий прочитал. По поводу, завершая наш, так сказать, спич по поводу того, где находиться, лучше говорить на свободе о ностальгии, чем ностальгировать о свободе.
Да, хорошо. В мире мудрых мыслей, подвергшихся репрессиям, том 2. Но, тем не менее, там останется. Я меняю тему. Это выборы в Германии. Казалось бы, такая местная штука. Но Тюрингия побеждает АФД. Тюрингия 3% населения. Минимальное количество мигрантов во всей Германии. Именно поэтому там мигрантов боятся больше всего. Страна, которая безлюдит, я про Тюрингию, про Восточную Германию, страна, в которой все больше и больше пожилых молодежь уезжает. Правда, есть настораживающие вещи. Пожилые как раз голосуют не за альтернативу для Германии, они скорее за христианских демократов. А вот молодые очень активно за альтернативу для Германии. Дим, у меня к тебе странный вопрос. Вот смотри, мы переносимся в Берлин, в Германию, век назад, 1924 год. Район Шарлоттенбург все зовут Шарлоттенградом. 20 русских магазинов, 6 русских банков, 90 русских издательств. Сегодняшний Бабель в Берлине просто отдыхает. И затем мы знаем, чем это кончается. Вот эти правые, которых в Тюринге Бьорн Хёке, такой маленький Гитлер, с моей точки зрения, представляет. Алис Вайдель там, и так далее. Вот такая тогдашняя альтернатива для Германии. Партия Гитлера.
Да, вот да, Гитлер приходит.
И Берлин в 30-е годы. Он
свою карьеру политическую в Тюринге, по-моему, у него первая была победа.
Да, потом Бавария. Но здесь ничего не светит альтернативе для Германии. Хотя тоже рост популярности значительный. У меня к тебе очень простой вопрос. Насколько нужно сегодня живущим в Германии русским принимать во внимание эту напрашивающуюся эстетически параллель? Нужно ли держать чемоданы собранными, думать об американской визе, или новозеландской, или о канадской, или какой-нибудь еще? Или это все поверхностные абсолютно сравнения?
Ой, значит, понимаю, американские да. визы думать тоже. В Америке, например, за последние 50 лет, это как бы хорошая такая статистика, цифра важная для понимания, средний класс сократился на 18 с копейками процентов.
Так, все разбогатели, деле. Надеюсь?
А что?
Все разбогатели, надеюсь, и среднего класса стали
апмидлы. Средний класс, да, сначала я был простым человеком, потом это самое, стал представителем среднего класса, а потом обратно превратился в народ, да, это есть такая шутка. Вот, нет, как раз сократился в сторону снижения дохода.
Так.
И на самом деле во всем мире сейчас такой этап, когда... скажем так, в политической борьбе участвуют следующие группы населения, которых можно отнести к сторонникам более, ну, можно здесь кавычки поставить, как бы справедливого распределения. То есть, если, например, раньше в Америке это было соревнование партии больших и малых налогов, да, то есть одни за дерегулирование, за развитие частной инициативы, бизнеса и так далее, за создание новой стоимости. Вот, это была одна условно-политическая сила. И вторая – это, а как вот мы, давайте больше налогов, чтобы мы эти налоги более справедливо распределили. То сейчас, даже брать Америку, там есть три группы, которые сейчас всех этих центристов отодвигают потихонечку. Одна группа – это давайте распределять в пользу мигрантов, безработных, ну, условно я так сейчас совсем грубо говорю. Вторая группа – давайте распределять в пользу рабочих. И третья группа, давайте распределять в пользу бюрократов. Вот. И только четвертая группа, которая сильно стала меньше, да, требует дерегулирования, низких налогов, развития бизнеса и прочее, прочее. Собственно, если мы сейчас посмотрим, там, Великобритания, про Германию я просто не очень большой специалист по Германии, но, судя по всему, то же самое. Одни против мигрантов, давайте распределять для рабочих, там, другие, давайте, нет, все-таки мы будем поддерживать мигрантов, да, потому что вот они за нас там лучше голосуют. Я думаю, что просто вот какое-то время, лет, не знаю, 10, наверное, вот эта повестка, она будет доминировать, а потом все равно, когда...
А потом все равно что? Все равно Гитлер победит шагом
быковым? Я не думаю, что это вот все-таки пойдет по второму кругу. То есть здесь, конечно, аналогия красивая, но мне кажется, что все равно мир, ну, скажем так, пойдет по какому-то своему другому пути. Это не значит, что не будет проблем. Да, конечно, АФД – это серьезная проблема. Вот, но поскольку уже и Германия, и Европа, и вообще весь мир этим горьким опытом научен, да, то, скорее всего, он уже привит от этого. Поэтому сейчас я знаю просто от своих знакомых, в КДСХСС идет серьезная дискуссия, а что в этой связи делать, да, как мы должны использовать вот эту победу АФД для правильных выводов, что делать дальше. Вот, и они уже прекрасно понимают, видят все эти риски, смотрят, относятся к этому очень серьезно, несмотря на то, что там 3% населения. Я думаю, что как раз решение будет найдено. Вот. Мне кажется, что сейчас в любом случае на десятилетие у бизнеса, у частной инициативы будут проблемы. Все будут пытаться их там перераспределять. Бизнес, скорее всего, куда-нибудь отскочит. Начнутся проблемы, потому что не с кого будет собирать денег. И возникнет опять запрос через какое-то время на развитие частной инициативы, дерегулирование, потому что все вот эти бюрократические препоны, они, ну, достанут большинство людей. Я не думаю, что нужно куда-то россиянам отскакивать, отпрыгивать, потому что мне кажется, что в Европе будет дискуссия сейчас не по поводу того, а давайте всех мигрантов выгоним. Не смогут они выгнать. Глобальная экономика, если ты хочешь выжить и конкурировать, это вот чем экономика от той отличается, ты должен все равно привлекать человеческий капитал, потому что у тебя демографические проблемы. У тебя население будет сокращаться, и тебе нужно для поддержания экономики и для развития все равно приглашать мигрантов. Я думаю, что в Европе будет дискуссия, которая сейчас считается неполиткорректной. Какие мигранты полезные, какие хорошие, какие плохие. Какие нам нужны, а каких нам не нужно принимать. Вот, скорее всего, дискуссия в этом направлении пойдет.
Понятно.
Я почему это говорю? Потому что на Кипре, например, это поняли. Потому что Кипр вообще там это страна, где меньше миллиона населения, и после того, как Кипр стал недружественной страной для России, отсюда весь российский там крупный бизнес отпрыгнул в Дубай. Вот. И
пришлось возвращать.
Да, то есть понятно, что это в этом случае проседает экономика. Еще отказ был от золотых паспортов там 15-14 год. Что они сделали? Они создали кластер IT. Они сделали там налоги 2,5% для IT-бизнеса на 17 лет. Вот. И на Кипр приехало огромное количество российских, украинских, белорусских, там, и не только со всего мира профессионалов, которые подняли экономики, и сектор IT сегодня круче, чем туристический.
Господи, твоими бы устами да кто-нибудь бы в Бундестаге выступил.
Я в Бундестаге как раз выступил. Для чего Бундестага? А когда мы были последний раз в Берлине, у нас была встреча с депутатами ХДСКСС, где мы как раз об этом и рассказываем. Вот, что российские иммигранты, вот наше исследование, это очень полезное для вашей экономики, еще по взглядам абсолютно соответствует такому портрету европейцев.
Так, Дим, у нас меню сегодняшнего дня было бы неполным, если бы не давно обещанная вишенка на торте. Значит, Путин в Монголии, который не арестован, а принят с почестями, а те люди, которые на его пути стояли с украинскими флагами, я уж не знаю, арестованы они или нет, но они сметены с пути. Значит, действительно ли тогда ордер Московского международного уголовного суда можно считать, цитируя Дмитрия Анатольевича Медведева, говенной бумажкой? У тебя минута на ответ.
Ой, здесь должно быть больше минуты. Я считаю, что мы сейчас, у нас институты, да, которые были созданы после Второй мировой войны, казались недееспособными. Ну, Римский статут, конечно, в 98-м году, вот, но если у тебя нет инструментов насилия, то, скажем так, сила права не работает, если нет права силы. Соответственно, и, к сожалению, новый баланс, да, не создан. После Первой и Второй мировой войны вместо Лиги наций появилась ООН. Вот, это просуществовало какое-то время. Сейчас ООН – это уже не та структура, которая отвечает новому балансу. У нас глобальный юг вырос там, до 16, по-моему, процентов ВВП мирового. У нас появился Китай, там, Индия и прочее, прочее. И, конечно же, миру нужен новый баланс. Старый не работает. Поэтому ты можешь решение Международного уголовного суда принимать пачками, но ты не можешь имплементировать, потому что у тебя нет инструментов для того, чтобы ты мог добиваться решений в рамках каких-то исполнения, точнее, решения Международного уголовного суда. Вот что происходит, если вкратце, но на самом деле на эту тему надо говорить очень долго.
Тогда в следующий раз поговорим. Должен сказать, уважаемый осужденный гражданин Гудков, уважаемый политик Гудков, вы наивернейший Владимира Пастуховец. Потому что юрист Пастухов вот как-то в свое огромное выступление посвятил вот этой идее, которая многих повергла в шок, что право не действует, если не опирается на силу. Что основанием для права является не только моральная сила.
Я один из самых умных людей, кого я знаю, поэтому ну, если мы здесь с ним совпадаем, ну, значит, правильной дорогой я иду.
Да. Правильная дорога сейчас является в эмиграции практически любая. В том случае, если она не приводит назад. В том случае, если возвращение назад не приводит в тюрьму. Дмитрий Гудков высказывал свое особое мнение на канале «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин. Я благодарю своего тезку за участие, за мнение, за бесстрашие и за помощь тем, кому намного хуже, чем нам с ним. Удачи вам всем. Счастливо.
Спасибо огромное.